эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Годовщина убийства Влада Листьева. Супервторник для претендентов в кандидаты на президентских выборах в США. Тревожные планы объединения двух крупнейших библиотек России. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы. Интервью». 21 год назад был убит Владислав Листьев. Популярный телеведущий, медиа-менеджер и журналист перестроечной школы стал жертвой заказного убийства. Расследование этого преступления не привело к результатам. Ни заказчик, ни исполнители официально не названы. Дело приостановлено в 2009 году, перспективы его возобновления туманны. Убийство Влада Листьева связывали с несколькими версиями, которые так или иначе подразумевали передел на глубоко криминализированном в 90-е годы рынке медиарекламы. Один из соучредителей телекомпании «ВИД», друг и коллега Листьева Александр Любимов, в интервью Роману Суперу говорит не только о своем отношении к версиям убийства Листьева, но и о том, как менялась роль телевидения за прошедшие 20 лет.
Вы понимаете, кто это сделал?
Я не понимаю. Более того, удивляюсь, когда люди говорят, что они знают. Потому что если это знание, ну вот оно является знанием, тогда про это надо говорить.
Как вы думаете, когда-то прозвучит фамилия заказчика громко, убедительно, с доказательствами?
Я могу сказать, что все, что я слышу про это, у меня очень неубедительно. Ну, когда там назывались в газетах, в том числе какие-то там мутные, якобы связанные с рекламой, бандиты, которые там, находясь уже в заключении, давали какие-то показания, для меня это чистая постанова, потому что, ну, если человек находится в тюрьме и не свободен, понятно, что он может, в принципе, дать любые показания, там, если ему облегчат режим содержания даже. Что касается Сергея Лисовского, как бы я не вижу мотива, все-таки в преступлении важен мотив. Как бы основная, вообще все версии, как я понимаю, из того, что слышу, они связаны с переделом рекламного рынка. Единственная версия, которая, ну, более или менее может вписаться в логику, вот, такую, этого убийства, что оно ритуальное. То есть, типа, до Бадри Паташкашвили они дотянуться не могли, потому что он слишком сильный, я не знаю, или боялись его убить. И они решили пойти легким путем, просто дать Березовскому и Паташкашвили понять, что они, в принципе, кто-то они, я не знаю кто, очень недовольны. Но тут мне наверняка, если поговорить с профессиональными людьми, тоже масса дырок в этой истории, потому что слишком это серьезный акт по вообще дестабилизации ситуации в стране, в том числе, чтобы так рисковать ради таких, в общем, довольно примитивных целей.
Вот по поводу целей. Добился заказчик этого убийства того, чего хотел?
В этом и проблема мотива. Конечно, нет, и не мог добиться. Это очевидно для любого заказчика в той ситуации было, что спорить с этой очень сильной финансово-промышленной группой, которая пришла и забрала Первый канал, на языке ультиматумов бессмысленно. Это люди прошли довольно много. Они там то ли приватизировали, то ли украли АвтоВАЗ в свое время. Но вообще они серьезные люди. Ну, это же настолько очевидно, что меня просто удивляет наивность людей, которые бы шли на такое громкое, серьезное преступление ради чего? Развязать войну с ними, ну и проиграть в ней. Ну, собственно, и войны не было.
Вас посещали мысли о том, что, возможно, нужно перестать заниматься телевидением?
Ну, все, что происходило вокруг меня, меня к этому подталкивало. В том числе следственная группа, которая говорила, что, значит, заказ был и на меня, и на Владика, в связи с чем мне приставили охрану. Ну, я полагаю, что это скорее было их спецоперация, просто отслеживать мои контакты, куда я езжу, с кем встречаюсь, так я думаю. Ну, тем не менее, конечно, это так психологически воздействовало. Да, безусловно, был момент, я помню, мы собрались вот в аппаратной нашей, 45-й, где всегда вот мы монтировали «Взгляд», и «Поле чудес», и другие программы наши. Ну, все остальные там, учредители всей нашей этой компании. Ну, и принимали решение. Но мне важно было, что они мне скажут. Если бы они все меня отговорили и дали бы мне понять, что они меня не поддержат, я бы тогда, наверное, бы слился. Но поскольку я понимал, что и Андрюша Разбаш, и Ваня Демидов, и Дима, там, ну, все, кто... Нет, Дима уже тогда работал на России. Ну, те, кто вот остался в виде, основные учредители наши. Ну, все-таки у нас была такая мушкетерская команда, один за всех, все за одного, понимаете. И одно дело, ты один все это делаешь, а другое дело, когда...
А в чем все-таки был секрет его колоссального успеха? Вот почему вся страна так ему доверяла? Это вот это доверие, это личная заслуга Листьева или так работало телевидение, которое было тогда супервлиятельным?
Ну, я думаю, два фактора. Собственно, сила нашего бренда, телекомпании «ВИД» тогда, в том, что мы создавали, ну, какие-то очень современные для того времени программы, они были очень популярны. Мы были в некотором смысле, наверное, людьми, которые модернизировали телевидение, делая все новые и новые разные шоу. Владик, при этом, скажем, там, мы разделили зоны, ну, как ведущие, после того, как, в общем, «Взгляд» было уже делать бессмысленно, когда, собственно, страна распалась в декабре 91 года. Дальше делать антикоммунистическое шоу, это довольно странно, согласитесь. Этот этап у нас закончился, и мы стали делать много разных проектов. Это с точки зрения бизнеса было хорошо, и рейтинги были очень хорошие, потому что они были все довольно современные. И Владик пошел в ту зону, стал делать после «Поля чудес» программу «Темы». Таких программ раньше не было, где обсуждались не проблемы политики высокой, вот чем я занимался там, в программе «Красный квадрат», а не там, ну, как бы, то, что вот людей волнует дома. Это была первая такая программа, сейчас их очень много, она была первой. Соответственно...
Это был путь к сердцу зрителя.
Да, безусловно, безусловно, конечно. Хотя, повторюсь, ну, зритель, он смотрит все. Он смотрел и «Музабос», и там другие, и политические наши программы. У них у всех были хорошие показатели. Но это был как бы новый способ любви к телевидению. Новая ниша, которая еще была не открыта. Я думаю, вот поэтому... Плюс он, вот лично, как он... У него было несколько совершенно удивительных приемов телевизионных, которые его просто, ну, вот его личный характер, что ли, или как-то психофизика, у него давались ему очень органично, и они прям очень точно работали с точки зрения правил телевизионного языка.
Вы верите во второе пришествие? Вы верите в Листьева 2.0?
Вы знаете, ну, проще говорить про... Часто меня спрашивают, когда там лекции студентам читаешь, там, а вот программа «Взгляд», можно ли ее возродить. Вообще любые там вот исторические параллели, они весьма условные. И понятно, что этот вопрос предполагает какой-то там парадоксальный ответ, но, в принципе, очень много Листьева 2.0. Я не знаю, там, ну, например, Андрей Малахов очень хороший ведущий, по-моему. Просто эпоха другая. Люди другие.
Темы другие.
Темы другие. Там, для одних людей, там, ну, кто раньше больше смотрел телевидение, это прискорбно. Для других людей, которых большинство, и которые раньше тоже смотрели, но меньше понимали телевидение, это во благо, судя по рейтингам, например, этой программы, как и многих других. Ну, просто это другая эпоха, например. Ну, хорошо, вот Нагиев. Человек, который даже не показывает своих глаз, который такой какой-то брутальный, такой вот просто, так сказать, сгусток энергии в кадре. Он тоже очень популярен, хотя его язык общения с аудиторией вообще минимальный. Он просто молчаливый человек, произносящий, ну, такие какие-то отрывистые фразы. Это тоже работает. Ну, то есть это все... Я бы сказал так, что просто Владик или вообще та эпоха, она переродилась, мультиплицировалась в огромное количество разных новых проектов, где расцветают другие ведущие, другие звезды, и как-то так. Это и есть 2.0.
Как вы думаете, смог бы Листьев вписаться в наше время? Вот представьте, Листьев – директор Первого канала в наши дни. Или Листьев на встречу с президентом Путиным.
Вы знаете, я могу не сравнивать себя ни в коем роде, но мы люди с ним одной культуры, которую мы сами пестовали, создавали. Могу вам привести пример телеканала РБК. Вот я, когда я им руководил, я не ходил ни на какие летучки, и мы сделали продукт, да, несколько такого заумного, то есть не для массовой аудитории телеканала, с очень сбалансированными новостями, у которого нету вот необходимости заниматься пропагандой, где редактора, и не то что главный редактор, а вот просто редактора, журналисты имеют право высказываться, иметь свою точку зрения, и где единственной ценностью является собственно то, чему меня учили, что мы всегда прививали в тех проектах, которые мы делали, это объективность. Более того, из всех телеканалов, которые я знаю в России, это единственный канал, который исповедует такие ценности, а вот остальные, на мой взгляд, занимаются просто, одни занимаются пропагандой, прогосударственные, а другие антигосударственные пропаганды. Так что все возможно. И я думаю, что если бы он был, и если у него хватило сил, желания, то он бы эти принципы, эти ценности старался бы внедрять.
У меня, Александр, есть мнение, которое чрезвычайно злит телевизионных начальников и, понятно, разозлит и вас. По-моему, Листьев умер, потому что не хотел поступаться своими принципами в профессии. Нынешние теленачальники, на мой взгляд, готовы пожертвовать вообще любыми принципами и идеалами, и даже не ради выживания, а ради просто сытого и комфортного существования. Вот вы согласны с этим мнением или нет?
Ну, меня точно это не злит, потому что это, в принципе, вещь, над которой задумываются, я думаю, ну, все нормальные люди, а теленачальники – это нормальные люди. И так или иначе, возможно, они не хотят это обсуждать с вами, потому что телеинтервью – это не исповедь. Но в глубине души каждый из них меряет, что возможно, что невозможно. И, конечно, все они, как нормальные люди, так или иначе, росшие в христианской, советской культуре, как угодно, они не могут не задавать себе эти вопросы. И, конечно, они находят оправдание всем своим поступкам, безусловно. Поэтому интересно, мне кажется, спросить, чем они отвечают. И там есть масса аргументов, которые, не знаю, единство страны, консолидация несовершенного пока еще общества вокруг хоть каких-то целей, идеалов. Целесообразность – это же очень такая штука непростая. Непростая. Вообще с возрастом, наверное, становишься терпимее к представлению о том, что ну, не ты один определяешь ход мировой истории. И имеешь право задавать такие вопросы, как вы задаете, прежде всего себе надо их задавать, да? Ну и допустим, себе, в смысле мне. Но с возрастом появляется еще такая способность делить все-таки личное и общественное.
Роман Супер беседовал с Александром Любимовым о российском телевидении и о Владиславе Листьеве, который был убит 1 марта 1995 года. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. 1 марта 2016 года в Соединенных Штатах так называемый «супервторник». В этот день президентские праймерис пройдут сразу в 12 штатах, включая такие гиганты, как Техас и Вирджиния. И их результаты в большой степени, если полагаться на прошлый опыт, определят окончательных кандидатов обеих ведущих партий на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. В каком состоянии демократы и республиканцы подходят к этой вехе? Над темой работал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Супервторник. В Америке его также называют гигавторник, мега-гигавторник или даже вторничное цунами. Айова привлекает к себе огромное внимание, потому что это то место, где стартует президентский праймерис. За Айовой идет Нью-Гэмпшир, штат, считающийся репрезентативным в общенациональном плане ввиду своей демографической специфики. После Нью-Гэмпшира Южная Каролина, которая в первом приближении выявляет расстановку сил между однопартийными друзьями-соперниками на юге в целом. И вот теперь супервторник. Первое испытание претендентов в масштабах всей страны. После него интрига праймерис, естественно, не исчезнет полностью, но заметно ослабнет. Что неудивительно, ибо по итогам голосования 1 марта определится добрая четверть делегатов Общенационального съезда республиканцев, которые объявят номинанта партии на всеобщих выборах, а у демократов и того больше. В супервторник мы узнаем, в каком соотношении Хиллари Клинтон и Берни Сандерс поделили почти половину всех делегатов своего съезда. Праймериз теоретически можно проводить сразу во всех 50 штатах в один день, либо растянуть их на 50 недель из 52 в году. Первый вариант содержит слишком большой элемент случайности, например, что праймерис может выиграть претендент, сумевший собрать самые крупные финансовые средства на рекламу, а вовсе не объективно самый сильный, имеющий наилучшие шансы на победу на всеобщих выборах. Второй вариант не оставляет кандидатам обеих партий достаточно времени на подготовку к личному единоборству. Компромиссная схема, действующая в Америке, где одиночные праймерис чередуются с блочными, может быть оптимальная с точки зрения увязки состязательности избирательного процесса с его продолжительностью, сводящая к минимуму фактор везения. Таково мнение гостя «Радио Свобода» Майкла Барона, известного политического обозревателя, одного из главных в Америке знатоков истории президентских выборов. «Идеального механизма отбора кандидатов на всеобщих выборах не существует», подчеркивает Барон. «И по этой причине отцы американской демократии, создатели Конституции, и не стали прописывать в основополагающем документе, как это следует делать, предоставив потомкам свободу эксперимента».
Well, super- Супервторник – явление в электоральной истории Америки сравнительно недавнее, зародившееся всего 30 лет назад. Авторами идеи были центристски настроенные демократы, крайне недовольные тем, что их партия выдвигает на всеобщих выборах слишком левых кандидатов, которые их стабильно проигрывают. Поэтому они добились того, чтобы в один день проводить праймерис во всех южных штатах относительно консервативных и таким образом обеспечить преимущество уже на старте демократу умеренных взглядов, способному конкурировать с республиканским избранником. Замысел сработал великолепно, но не в пользу демократов, зачинателей супервторника, а в пользу их оппонентов. Джордж Буш-старший выиграл южный праймерис и без кровопролитной внутрипартийной борьбы стал номинантом, в то время как демократы передрались между собой, фаворита не выявили и в итоге отдали номинацию человеку, чьи результаты на южных праймерис были весьма посредственными, левоцентристу из Массачусетса Майклу Дукакису.
Надо сказать, что единой даты супервторника не существует. Кроме того, варьирует также и количество штатов, проводящих у себя праймерис в этот день, и их состав. Как демократы и республиканцы от цикла к циклу согласуют дату супервторника и то, какие штаты в нем участвуют?
В принятие решения вовлечены губернаторы, законодательные собрания отдельных штатов и национальные комитеты Демократической и Республиканской партий. На заре эпохи супервторников по губернаторским постам и по большинству в законодательных собраниях доминировали демократы. Как подобает профессиональным политикам, они стремились минимизировать внутрипартийные баталии и составить график так, чтобы как можно скорее обозначился фаворит, имеющий наилучшие шансы на всеобщих выборах. Как я уже говорил, им это не всегда удавалось. Сегодня же по губернаторствам и доминации в заксобраниях лидируют республиканцы. Им принадлежала решающая роль в выработке графика праймерис и их регламента, устанавливающего, например, как на разных этапах первичных выборов будут распределяться между претендентами мандаты депутатов Национального съезда, пропорционально голосам избирателей, набранным претендентами в данном штате или по принципу «победитель получает все». Как и их коллеги-демократы, республиканские начальники предполагали быстро короновать фаворита, скажем, уже в первых числах апреля. Я нисколько не сомневаюсь, что у них и в мыслях не было, что предложенная ими схема облегчит дорогу к номинации такому человеку, как Дональд Трамп. Но каверза — это константа в политике, не признающая партийных различий, и боюсь, что и в этом году мы станем свидетелями очередного кульбита истории.
Начальство республиканцев, подчеркивает Майкл Барон, не закладывалось, так сказать, на то, что средства массовой информации, помимо своей воли, раскрутят ловкого миллиардера-застройщика и героя собственного реалити-шоу, которому противостоит множество претендентов, дробящих между собой 65-70% голосов партийного электората, ему не симпатизирующего, что личные амбиции претендентов окажутся сильнее их партийной солидарности. Иными словами, ни один из них добровольно не выйдет из борьбы, чтобы, пока не поздно, консолидировать антитрамповский блок. Ну и, наконец, силу неприязни к истеблишменту в первичных партийных организациях, которая всячески подогревает лидер гонки.
Трамп доказал, что способен выигрывать в разных регионах страны, апеллировать к разным сегментам республиканского электората. Именно перспектива бесславного проигрыша всей кампании в результате неудачи на праймерис в супервторник, ставшая более чем реальной после последней убедительной победы Трампа в Неваде, вынудила основных его противников, сенаторов Теда Круза и Марко Рубио, резко сменить тактику и, отбросив взаимные выпады на дебатах в Хьюстоне, атаковать нью-йоркца яростно, не чураясь личностных нападок, как это любит делать сам Трамп. У Круза для этого было даже больше мотивации, чем у Рубио, поскольку один из главных призов супервторника – это Техас, родной штат сенатора. И он обязан там не просто победить, а набрать абсолютное большинство голосов, чтобы записать себе в актив всех делегатов номинационного съезда, нежели делить их пропорционально со всеми соперниками, что произойдет в том случае, если он придет первым, не заручившись при этом, однако, абсолютным большинством большинством. Та же задача встанет перед Рубио 15 марта на праймерис в его вотчине, Флориде. Согласно опросам, Трамп лидирует в большинстве штатов супервторника, включая леволиберальный Массачусетс, что совсем удивительно. Правда, эти опросы не отражают итогов зубодробительных дебатов в Хьюстоне, так как дебаты эти завершились поздно вечером в четверг, а в пятницу обзванивать американцев по домашним телефонам бессмысленно, поскольку в этот день принято отдыхать вне дома. Как бы то ни было, подобного течения первичных выборов год назад никто предсказать не мог.
Каково положение вещей в канун супервторника в демократическом лагере?
В минувшую субботу Клинтон уверенно победила в Южной Каролине, где костяк электората демократов составляют афроамериканцы. Поэтому Клинтон взывала к ним, позиционируя себя как верного последователя Обамы. Мой прогноз, что Хиллари выиграет праймерис в целом, но это будет трудная победа, а вовсе не прогулка на свежем воздухе, как и обещали ее советники. Во многих штатах супервторника электоральные реалии совсем иные, чем в Южной Каролине. Причем в одних избиратели находятся правее своих южнокаролинских однопартийцев, а в других, наоборот, еще левее. А это как раз та часть электората, которая тяготеет Берни Сандерсу, социалисту, как он сам себя идентифицирует. Супервторник, таким образом, потребует от Клинтон немалой гибкости.
Пессимизм среди республиканских боссов в канун супервторника густой. У нас нет ни организации, ни человека, способного сплотить разнородное образование под названием «Республиканская партия», чтобы она могла дать отпор Трампу, заявляет партийное начальство. И предлагает сенаторам, которым предстоят перевыборы в ноябре, отмежеваться от кандидата партии в президенты, дабы сохранить большинство в Верхней Палате перед лицом неизбежной победы Хиллари. Вовсю также обсуждаются хитроумные на грани политического фола способы не дать Трампу номинацию, если он придет на общенациональный съезд с большинством делегатов, но квалифицированным, не абсолютным. Расчет делается на то, что члены делегации целого ряда штатов на съезде вправе отринуть претендента, которому они присягнули на верность в ходе праймерис, если тот не заручится необходимым для выдвижения числом мандатов в первых двух раундах голосования. Приемы, мягко выражаясь, не очень демократичные, но что делать, коль скоро речь идет о спасении республиканской партии, которая, и в этом отдельные партийные деятели убеждены стопроцентно, обязательно развалится, если ее номинантом на президентских выборах будет Дональд Трамп. Еще несколько дней назад у Трампа не было ни одного симпатизанта среди представителей республиканской элиты. То ли потому, что они были ему не нужны, поскольку он апеллировал к низовым избирателям, то ли потому, что он был им не нужен. Сегодня таких симпатизантов у Трампа 4. Двое действующих губернаторов и двое членов Палаты представителей.
О супервторнике в Америке Евгений Аронов беседовал с известным политическим обозревателем Майклом Бароном. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Михаил Капустин 7 лет был раввином общин прогрессивного иудаизма в Крыму. В марте 2014 года, сразу после российской аннексии полуострова, он обратился с призывом: «Наш город Симферополь оккупирован российскими войсками. Помогите нам, спасите нашу страну, спасите Украину». Сейчас Михаил живет в Братиславе по приглашению еврейской общины Словакии. Он стал раввином этой страны. О том, почему 2 года назад он принял решение покинуть Крым, раввин Михаил Капустин рассказал Дмитрию Волчику.
Вы уроженец Украины или вы израильтянин, который приехал в Крым? Как вы вообще стали раввином? Я вижу, что вы учились в Лондоне. Расскажите, пожалуйста, свою историю.
На самом деле я родился в России, на Южном Урале, в городе Оренбурге. И первые несколько лет своей жизни я жил еще во времена Советского Союза, в Российской Федерации. Дело в том, что мой отец служил на флоте. Получилось так, что мои родители приняли решение, что я буду рожден на Урале, там, где жили родители моей матери. А в то время мой отец служил на Камчатке. Потом я оказался в Грузии, где в то время уже мой отец закончил службу и получил квартиру в Грузии, в городе Поти. И до конца 91-го года мы жили в Грузии. После этого, уже в конце 91-го года, уже события в Грузии изменились. И получилось получить квартиру в Керчи в Крыму. Так что мы жили в Крыму, а вплоть до моего дальнейшего обучения в Лондоне на раввина.
Так я понимаю, что вы из светской семьи, раз ваши родители были военнослужащими, да, советскими. Как вы пришли к религиозности, к иудаизму?
В бывшем Советском Союзе было сложно найти религиозных евреев, и, безусловно, я принадлежал к большинству, это к семье советских евреев, где религиозные вещи не практиковались, но при этом то, что я этнически был евреем, это было известно мне с раннего возраста. К религиозным вещам я пришел во многом благодаря тому, что мой отец в Керчи смог организовать еврейскую общину во второй половине 90-х. И изначально я подходил ко всему с точки зрения светского человека, с точки зрения культуры, искусства. Но в дальнейшем я пришел к следующим выводам, что еврейство строится в том числе и на религиозных принципах. И это послужило тому, что я пошел учиться сначала на религиозную программу общинных работников. Затем я практиковал год в качестве религиозного лидера в Керченской еврейской общине. И подобная деятельность мне была более интересна, чем юридическая, потому что помимо этого я еще учился на юридическом факультете. И хотел посвятить этому жизнь, пошел учиться в Лондон на раввина, и о чем ничуть не жалею. И, по сути, я пришел в рабанут, скажем так, не благодаря какой-то большой вере, а именно благодаря практике, определенным вещам, которые я делал в общине. А вера, кстати, пришла несколько позже.
Ну вот Крым всегда был таким полуостровом, где остановилось время, да? Там такие советские часы все время тикали на каждом шагу, да? Кого-то это кажется романтичным до сих пор, многих это раздражает. Как вы это воспринимали, вот эту вечную советскость?
Отчасти да, но я не могу сказать, что в Крыму время остановилось. Многие молодые люди в Крыму, люди среднего возраста, придерживались несколько иных ценностей, уже далеко не советских. В Крыму есть своя специфика. Там очень большое количество людей пенсионного или предпенсионного возраста. Но это еще было на советских времен, когда многие переезжали в Крым, чтобы там прожить последние годы своей жизни. И так сложилось, что в Крыму достаточно большое количество пенсионеров. И, безусловно, людям пожилого возраста, которые состоялись в советское время, было тяжело, да, и, наверное, отсутствовало желание менять что-то в своем мировоззрении. Но я бы не сказал, что Крым в целом то место, где, там, скажем так, музей Советского Союза в реальности. Это первое. Второе, я помню, как я рос в Крыму. И я, скажем так, рос в далеко не богатой, успешной семье. И изначально мои взгляды были далеко не такие, как сейчас, и я придерживался достаточно левых взглядов. Я помню, как я участвовал в демонстрации 1 мая с красным флагом, и это часть моей истории, я этого не скрываю. Считал, что в тот момент, что это правильно. Я и сейчас, в принципе, говорю о социальной справедливости, но уже не под этим флагом.
А когда произошла перемена ваших взглядов и под каким влиянием?
Очень многое изменилось, когда я уехал в Лондон, потому что я увидел, что западные ценности несколько иные. Когда я увидел, что в успешном западном обществе люди живут богаче, и человеческие ценности несколько иные. И я увидел о том, что даже далеко не самое социально справедливое общество Великобритании достигло большего, чем какие-то утопические социалистические идеи, которые были в Советском Союзе. Конечно же, я понял, что возвращаться к тому, что было ранее в Советском Союзе, не то что не имеет смысла, это обречено. Затем я увидел, какие изменения происходят в Украине. Очень многое изменилось благодаря оранжевой революции, когда возник такой момент, как национальная идентификация, как патриотизм по отношению к Украине для очень многих людей. И я понял для себя, что мой украинский паспорт – это не просто какой-то кусок бумаги, а это определенная ответственность, это определенное уважение к той земле, которая мне этот паспорт с большим трудом, кстати, дала. Мне не так просто дался украинский паспорт.
Все эти рассказы про страшных бандеровцев, антисемитов, которые так любят российская пропаганда, не действовали на вас?
Я жил в Крыму, Достаточно длительное время, и уже с 2007 года я в Крыму был раввином по 2014 год, то есть порядка 7 лет я был в Крыму раввином. И из сводки антисемитизма, которая происходила периодически в Крыму, не наблюдались украинские антисемиты, напротив, наблюдались только пророссийские антисемиты. Крым всегда был пророссийским регионом, и антисемитизм – это феномен, который присутствует везде. А в Крыму это был пророссийский антисемитизм. То есть бандеровцев в Крыму не было и нет. У людей ультраправых украинских взглядов, по сути, не было почвы в Крыму. Поэтому они не пользовались там поддержкой, популярностью. Возможно, были какие-то маргинальные маленькие группы, о которых никто не знал или не слышал, или не видел. По крайней мере, их деятельность не была никоим образом заметна. При этом пророссийские организации в Крыму всегда пользовались определенной поддержкой и были достаточно сильны.
Вы столкнулись с антисемитским выпадом непосредственно 27 февраля 2014 года, когда уже началась эта аннексия и когда написали на стене синагоги «Смерть жидам», да?
Да, верно. Это произошло в ту же самую ночь, когда был захвачен парламент Крыма. То есть это было начало всех этих событий.
У вас есть догадки, кто это сделал?
Насколько я знаю, нашли человека, который якобы это сделал. Я не берусь утверждать, кто что это мог сделать. Да, вы знаете, я принадлежу к тем людям, которые верят в презумпцию невиновности. Я не верю в совпадение. Это все происходит в одно и то же время, когда происходит захват крымского парламента. Кроме того, помимо оскорбительных надписей, там был еще и нарисован символ, который часто используют люди, принадлежащие к правому сектору. Но при этом этот символ был изображен в зеркальном отражении. Насколько я понимаю, люди, которые принадлежат правому сектору и верят в их какие-то идеологические моменты, должны знать, как рисовать символы своего движения. Это вполне естественно. Но при этом, если это изображено в зеркальном отражении, такое ощущение, что этот человек получил заказ, чтобы дискредитировать ту или иную организацию. Для меня это было несколько странно. Да, о правом секторе в тот момент я что-то читал, но прочитав благодаря этому символу, я пытался понять, кто это, что это, мог это сделать. И я просто убедился в том, что его просто неправильно нарисовали. Судя по видеохронике, не видно лица этого человека, да, но видно, кто это, во сколько, в котором часу он это сделал. Это все было запечатлено на видео. Видно, что человек, по-моему, особо не торопился. Это было сделано, на мой взгляд, запланировано. А кто именно это сделал, я не буду предполагать. Но при этом у меня есть определенные сомнения относительно того человека, которого якобы осудили в Крыму за то, что он это сделал, и который вроде бы признал свою вину. Но у меня очень большие сомнения, что это был человек, который придерживался украинских ультраправых взглядов, потому что... Напротив, я видел прецеденты, когда представители ультраправых украинских взглядов защищали еврейские объекты от проявления каких-то антисемитских актов.
Не хочется вдаваться в такую дешевую конспирологию, но тут первое, что приходит в голову, что во время аннексии Крыма, во время захвата спецслужбам российским нужно было запугать различные общины и запугать в первую очередь вот этим мифом о бандеровцах. И вот эта надпись на синагоге просто абсолютно идеально укладывается в эту схему, да?
Это очень логично, но я просто не хочу делать никаких выводов, но действительно это очень логично.
Вы очень быстро решили покинуть Крым, и это не такой, как запланированный отъезд. И вот у меня многие знакомые покинули Крым за это время, но они долго собирались, они, может, уехали там в 2015 году или там через несколько месяцев после аннексии. Вы уехали буквально через несколько дней. Какой был главный мотив?
Да, действительно, я уехал в день референдума. После того, как произошли подобные события, я написал открытое письмо и послал абсолютно всем, кого я знаю в списке адресатов, которые у меня есть, абсолютно всем без исключения. Потом это стало известно более широким кругам, потому что это напечатали. Это произошло в день, когда в Российской Федерации, Совет Федерации принял решение о разрешении ввода войск в Украину. Да, когда стало все ясно, когда уже было видно людей с оружием в Симферополе, бронетехника. Для меня никогда не возникало сомнений, кто это был. И когда при этом я вижу президента России, которые говорят, что это ополченцы и так далее. То есть у меня не возникало никаких вопросов. Это первое. Второе. Я считаю, что это неправильно, когда в 21 веке меняются границы подобным образом. В-третьих, я не хотел, чтобы будущее моих детей и меня, я считаю себя молодым человеком, зависело таким образом от происходящих событий. И я не хочу, чтобы кто-то за меня или за моих детей, за мою семью решал, как им жить, во что им верить. То есть, по сути, при большом желании, конечно, я мог пойти на попятную и заявить об ошибочности своей позиции и так далее. Но я не представлял, как мне жить с этим. Это, во-первых. А во-вторых, будучи религиозным деятелем, считаю, это неправильно обманывать прежде всего самого себя. Поэтому я поступил, как поступали мои предки на протяжении долгой еврейской истории, что если они не в силах что-то изменить происходящее в обществе, тогда они должны найти то место, где готовы их принять, где они могут жить по своим законам. В принципе, в Крыму продолжает существовать еврейская община, я с многими продолжаю общаться. И я вижу, что там определенные успехи происходят, конечно же. Но при этом, помимо возможности совершать еврейские ритуалы, для меня очень важно, чтобы присутствовало такое понятие, как свобода мысли, которая в дальнейшем выражается в свободе слова, возможности во что-то верить, помимо узких религиозных вещей, но и в какие-то общечеловеческие ценности. Для меня это очень важно, и в том числе как для религиозного человека. И поэтому я не видел возможности дальнейшего нахождения в Крыму, потому что ко дню референдума уже все было ясно. Референдум – это была просто некая формальность, которая уже закрепила свершившееся. И к тому времени уже российские специалисты в различных отраслях жизнедеятельности уже были в Крыму и рассказывали, как перестраиваться на российский лад. Это было за несколько дней до референдума. То есть, по сути, решение уже было принято. А референдум – это всего лишь была формальность. Для меня это не было искреннее волеизъявление людей, основанное на их внутреннем каком-то убеждении, как-то законодательно подкрепленное. И поэтому я не хотел во всем этом участвовать.
И все это несмотря на то, что вы родились в России.
Этот... Да, безусловно. Слышите, русский язык – это мой родной язык. Русская литература – это моя любимая литература. Хотя я говорю на других языках и читаю книги не только русских авторов, но я считаю, что то, что происходит сегодня в России, это начало конца. К моему большому сожалению.
Начало конца режима или начало конца страны?
А время покажет. Но то, что, на мой взгляд, это не приведет к хорошим последствиям для российского государства, на мой взгляд, это факт.
Вы смотрите или смотрели в то время российское телевидение?
Вы знаете, я не смотрел российское телевидение, оно мне было менее интересно, чем украинское телевидение, которое мне казалось более интересным. У меня никогда не возникало сложности с языком. Я не говорю хорошо по-украински, для меня это четвертый язык, или даже уже, наверное, пятый, я не знаю. При этом мне никогда не возникало сложности в понимании этого языка. И поэтому мне было более интересно украинское телевидение. Но при этом и на украинском телевидении было очень большое количество программ на русском языке. Поэтому даже сегодня, уже 2 года вне Украины, я что-то смотрю в интернете по-русски, по-украински, мне не возникает желания переводить. Я просто натурально, естественным образом смотрю на любом из этих языков.
Но, тем не менее, вопреки вашей воле, вы стали героем одного из пропагандистских сюжетов телеканала Russia Today, где была полностью искажена ваша позиция.
Да, совершенно верно. Приехала группа Russia Today, съемочная группа, 2 человека, оператор, журналистка из Израиля, кстати. Причем оператор был русскоязычный, очень доверительные ребята. Журналистка родом из Южной Африки, которая работала на Russia Today. То есть все было очень доверительно, тихо, спокойно. Когда меня попросили об интервью, я сказал, что у меня, к сожалению, мало времени, что я пакую вещи. Я тогда собирал из своего офиса свою библиотеку, которую перевез в благополучные синагоги. То есть все было несколько обрывисто. Но они просто попросили разрешения меня снять, абсолютно не отвлекая меня от дел, задать несколько вопросов. В то время я давал интервью очень многим медиаизданиям, самым разным, география которых очень широка. Мое мнение было простым о том, что мы оккупированы, о том, что ничего хорошего не происходит, на мой взгляд. То же самое я озвучил и каналу Russia Today. Также они со мной непосредственно побеседовали несколько минут, уже в более спокойной атмосфере. Из того, что мы беседовали, ни секунды не вошло в их репортаж. Вошло только то, что видно, как я собираю вещи, видно пустая синагога, и видно, что происходит в Киеве, и как евреи убегают от бандеровцев. Я не знаю, кто это сделал, их редактор, это была идея этой журналистки, или что-то еще. Но могу сказать, что было сделано очень хорошо, очень грамотно. Видно, что работают профессионалы. И, я так понимаю, получают большие деньги не просто так. Юридически я ничего не могу сделать против них. Хотя было такое желание, но я не участвую в заранее проигрышных вариантах. Сделано было очень грамотно. И так подтасовали ту информацию, исказили то, что я давал. И потом этот ролик я видел, был очень популярным на YouTube. Я не знаю, сколько людей посмотрел непосредственно на самом канале. Поэтому, конечно же, мои друзья, которые увидели этот репортаж, уже стали мне звонить уже тогда, когда я был уже не в Крыму, а в Киеве, и спрашивали, что случилось, как это так, и так далее. Каждому из них должен был объяснять, что произошло. На каком-то этапе я даже думал о каком-то опровержении, но потом я принял для себя решение, что я перестаю общаться с журналистами вообще. В течение достаточно длительного времени, пока не вернулся уже в более естественное русло своей жизни. Для меня это было очень сложно принять то, что сделал Russia Today, психологически, что ли.
В эфире «Радио Свобода» был раввин Словакии, выходец из Крыма Михаил Капустин. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Сотрудники Петербургской российской национальной библиотеки, бывшей публички, встревожены планами ее возможного слияния с бывшей Ленинкой, российской государственной библиотекой, расположенной в Москве. Специалисты уже назвали такие намерения властей войной с культурой. Тему продолжит петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Слухи о возможном объединении двух библиотек циркулируют в библиотечных кругах уже несколько лет. Но последние события заставили многих думать, что туманные планы Министерства культуры в недалеком будущем могут стать реальностью. Во-первых, 19 января истек срок контракта с директором Российской национальной библиотеки Антоном Лихомановым, который превратился в бывшего директора. Контракт возобновлен не был. При этом в вину Лихоманову ставили вещи, которые не очень-то от него и зависели. Например, зависшая строительство нового здания библиотеки, которое было начато не им, да и без должного финансирования многого не построишь. А в феврале стало известно, что новым директором Российской национальной библиотеки назначен директор Российской государственной библиотеки Александр Вислый. И хотя распоряжения еще нет и московского гостя в Петербурге еще не видели, но он успел дать известиям интервью, испугавшее многих. Он сказал, что есть нюансы, не позволяющие ему считать это назначение понижением, и заявил, что исторически прецеденты были и показали, что в объединении библиотек нет ничего страшного. Обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов, давно следивший за ситуацией, напротив, считает возможное объединение петербургской и московской библиотек катастрофой. Кроме того, он возмущен тем, что сотрудников заставляют жить в атмосфере слухов, не давая ясной информации.
Сейчас функционируют два слуха. С одной стороны, что действительно Министерство культуры рассматривает объединение. С другой стороны, появился слух, что Вислый отказался от должности директора Российской национальной библиотеки. И, видимо, хочет остаться в Москве директором Российской государственной библиотеки. Ситуация такая неопределенная, потому что длительная подготовка. 2 месяца снимали Лихоманова, потом врали, за что его сняли, приписав ему преступления, в которых он абсолютно не виноват, и не упоминая то, в чем он на самом деле виноват. Во-первых, не он выбирал эту фирму «Невис Комплекс», которая завалила строительство второй очереди нового здания. Выбор был за министерством, когда Лихоманов не был директором. А вот в том, что была развалена, собственно, библиотечная работа, в этом его не обвиняли. Его обвиняли том, что публичная библиотека плохо занималась там оцифровкой. Но это вообще бессмысленный проект, заниматься которым заставляло опять-таки министерство.
А разве не министерство заставляло увольнять сотрудников, причем ценных и опытных?
Именно министерство. Но министерство просто хотело, чтобы он говорил, что это он сам решил увольнять. А он, боясь бунта коллектива, вынул наружу вот эту служебную тайну. А действительно, без кадров в публичной библиотеке все страшно затормозилось. Если обработка новой книги длится 2 года. Это и есть развал библиотечной работы. Но вот в этом виновато министерство, потому что Путин сказал, что нужно повысить зарплату сотрудникам до среднего уровня по данному субъекту федерации. И там посчитали, что нужно половину выгнать, а оставшейся половине повысить зарплату. Но если половину выгнали, так работать-то некому. Публичная библиотека – это фабрика по приему, обработке и изучению книг. Обязательно экземпляры книг, газет и журналов везут в публичную библиотеку вагонами. И вот эти вагоны нужно обрабатывать и делать доступными для читателей. И для этого нужны люди. То есть само управление со стороны министерства публичной библиотекой свидетельствует о полной некомпетентности. Видны во всем симптомы абсолютного невежества. Тут ведь как? Когда министром культуры был какой-нибудь Демичев, Петр Милович, которого Юрий Любимов называл Миловна, мы о нем знали, что это полный дурак, а доклады ему пишет академик Фролов. Но Мединский, он сам пишет книги, и мы читаем эти книги, и приходим в ужас, что это за министр культуры. Поэтому тут неудивительно, что Министерство культуры именно таким образом управляет публичной библиотекой.
Михаил Золотоносов обращает внимание на то, что в библиотеке до сих пор действуют 2 важнейших показателя госзадания, под которые выделяются деньги. Это книга, выдача и посещаемость.
Но представим себе, что в эту фабрику по обработке книг в какой-то день не придет ни один читатель. Посещаемость будет 0, и книговыдача будет 0. Так мы что, закроем публичную библиотеку? Но ее функция основная другая, которая не зависит от числа пришедших читателей. Тем более, что министерство одновременно заставляет и заниматься оцифровкой книг, газет и журналов. Так чем больше, по идее, вы выложите на сайт, тем меньше людей придет в библиотеку. Так вы, как говорится, или трусы наденьте, или крестик снимите. Вы тогда отмените эти показатели. Библиотека вроде как рубит сук, на котором сидит. То есть она оцифровывает книги и должна бороться за посещаемость и книговыдачу. Как это? И вот это и есть стиль управления публичной библиотекой со стороны министерства. Министерство предложило Медведеву кандидатуру Александра Вислова, который сейчас директор РГБ, бывшей Ленинки. Он дал интервью, был дан намек на то, что есть проект объединить обе библиотеки. Библиотеки находятся в разных городах, библиотеки с разной историей. Публичная библиотека значительно старше Румянцевской библиотеки, на основе которой получилась Ленинская библиотека в Москве. Конечно, сейчас объединяют там какую-нибудь школу с детским садом в единый комбинат. В принципе, можно объединить пункт приема посуды с научным институтом. Но совершенно непонятно, с какой это целью делается.
С назначением тоже не совсем понятно, будет оно утверждено или нет. Пока что возникла некая пауза.
Если действительно Министерство культуры придумало проект объединения библиотек, то это волюнтаризм, который напоминает волюнтаризм и анархию при правлении Хрущева. Вот как у Путина волюнтаризм во внешней и внутренней политике, который прикрывается демагогией, Мединский – это такой микропутин в рамках своего ведомства. Давайте мы вот закроем Русский музей и устроим там запрещенное законом капитальное строительство. А вот публичную библиотеку мы соединим с Ленинской, которая находится в Москве. Как правило, такие грандиозные проекты возникают только если преследуется какая-то материальная выгода. В данном случае можно предположить только одну выгоду. Если есть проект освободить главное здание публичной библиотеки от библиотеки, настроить здание на Московском проспекте, все переместить туда, а освободить 2 здания, Первое – это вот здание, площадь Островского, Невский, Садовая. И второе – здание бывшего Екатерининского института на Фонтанке, где находится газетный отдел и юношеский отдел. Единственное разумное объяснение, с чего вот этого безумия захват вот этих зданий, освободить и захватить.
В принципе, такой план не очень зависит от фигуры директора.
А в рамках объединения библиотек можно, например, взять и отдел рукописей из Петербурга перевести в Москву и сказать, такая это же одна библиотека, отдел картографии, отдел эстампов, да что угодно. Это внушает большую тревогу, что Петербург лишится Российской национальной библиотеки. Вислый в своем интервью говорил только об оцифровке и о том, что ему мешает закон об авторском праве. То есть, что если не было бы закона об авторском праве, он оцифровал бы все книги и избавил бы людей от необходимости ходить в библиотеку. Ее можно закрыть. Это и есть сумма тех идей, которые он выражал. То есть превратить научную библиотеку в интернет-кафе.
Ведущий библиограф публички, она же Российская национальная библиотека, Никита Елисеев, кажется, больше всего обеспокоен неопределенностью ситуации.
Мы живем под собой не чужой страной. Мы лишены обратной связи. Мы лишены информации. Возможно, все. Да, возможно, что объединят библиотеки. Почему нет? Тот человек, Александр Вислый, которого вроде как назначили директором библиотеки, он вообще даже и приезжать не собирался. Остался там в Москве. Никаких симптомов, кроме заявления того же Александра Вислого, нету. Заявление достаточно странного, чтобы не сказать бредового. О том, что он не видит греха и какой-то нелепости в том, чтобы быть директором Государственной библиотеки в Москве и Национальной библиотеки в Петербурге. Конечно, это произвело впечатление на всех. Ну, это же бред. Ну, это все, что человека с Челябинского тракторного назначает директором, допустим, не знаю, Кировского. А он говорит, я могу управлять и Челябинским тракторным, и Кировским. А что тут такого, собственно? И там завод, и здесь завод. И здесь трактора, и тут трактора. Так что, конечно, все были в некотором шоке.
Чем это грозит, если представить себе, что такое случилось?
Плохим руководством грозит, прежде всего. Человек все-таки должен быть здесь. Золотоносов абсолютно прав. Грозит это резким сокращением. Конечно. Грозит это, как это ни странно, сокращением финансирования, поскольку в этом случае, по всей видимости, публичная библиотека станет неким филиалом того, что раньше называлось Ленинка. То есть это грозит тем, что публичная библиотека потеряет свое значение как национальная библиотека.
Вслед за Михаилом Золотоносовым Никита Елисеев не считает безумную идею превращения публички в интернет-кафе или гостиницу такой уж невозможной.
Ситуация не только библиотечная, но вообще общая складывается такая, что я не удивлюсь, что и это возможно. У нас, кстати, есть гостиницы, библиотеки. Но у нас и спортзал до недавнего времени был в библиотеке, как выяснилось. Я не знал про это. У нас на верхнем этаже был спортзал с душевой. Но там после Нового года кто-то после занятий спортом мылся и забыл закрутить кран, залило бухгалтерию, службу безопасности и несколько хороших научных отделов. И теперь спортзал закрыли.
А кроме того, Елисеев не видит стремления что-то улучшить в библиотеке.
Электронный каталог виснет. Сегодня свет погас во всей библиотеке. Генеральный алфавитный каталог закрыт. Но, кроме всего прочего, там стоят неотраженные в электронном каталоге каталоги старой Росики, старого отдела социально-экономических наук, философии, славики, то есть книги, изданные на украинском языке в XIX веке, как правило, на территории Австро-Венгрии и во Львове. Всего этого читатель, по сути, отсечен. Опять же, непонятная для нас буркотня в верхах. Если человека снимают, то имеют в виду, кого на его место назначат. А тут вдруг выясняется, что вроде как и не имели в виду. То есть это довольно странно.
По словам Никиты Елисеева, его и его коллег больше всего беспокоит отсутствие информации. Они чувствуют себя пикейными жилетами, гадающими, приедет к ним новый директор или нет. И не для того ли сняли предыдущего директора, чтобы потом объединить две библиотеки, и не возглавит ли их министр культуры Мединский. В этой ситуации библиотекари просто не знают, что им делать. Ведь даже писать письма против объединения библиотек бессмысленно, пока на этот счет нет точек. Сведений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Время свободы» интервью. Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».